Нинель Нуар. «Магия большого города». Книга третья. «Леди». Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. «Теперь ты будешь жить здесь». Я оглядела просторную светлую комнату по размерам немногим больше всей квартирки, в которой до недавнего времени мы ютились вдвоем с Самантой. Мой чемодан, привезенный кем-то из старого жилища, и клетка Бенджи смотрелись в этой приторной роскоши странно и чужеродно. Изящный туалетный столик был сплошь уставлен баночками и флакончиками, милыми сердцу любой девушки. Шкаф ломился от нарядов. Несколько разноцветных подолов предательски выглядывали сквозь неплотно прикрытые дверцы. А на воздушной перине в небрежном художественном беспорядке кто-то разложил с десяток мелких подушечек, украшенных кружевом. Сердце кольнуло острым сожалением. Как-то там сейчас соседка. Поди в тюрьме не весело, ни рукоделия, неприятных бесед за вечерней чашечкой чая, не говоря уже о том, что сейчас бедняжка проживает последние дни. Куда бы ни повернуло теперь следствие, она будет казнена в любом случае. Как и любой пойманный маг. Нравится? Президент нашей страны, Норман Хармс, заглянул мне в лицо с тревогой, ожидая ответа. «Очень», — ответила я. «Ну, правда, какой девице моего возраста тут могло бы не понравиться? Все нежное, бежево-розовое, с кружавчиками. Гадость, одним словом. Но обижать моего новоявленного отца не хотелось. Он старался как мог. Мистер Хармс, язык не поворачивался назвать его папой. Впрочем, он не настаивал. Привез меня в свой особняк прямо из госпиталя и настоятельно просил обустраиваться, как моей душе угодно. Мол, любой каприз. И тут же все поменяют, переставят, перестелют». Я покосилась на выстроившихся ровным рядочком слуг. Ближе всех, вытянувшись по струнке и преисполнившись сознания важности своей миссии, почти не дышала моя личная горничная Бетти. «Если тебе что-то будет нужно, зови их». Мистер Хармс небрежно кивнул в сторону шеренги. Он явно потерял ко мне интерес, убедившись, что меня все устраивает, и готовился заняться своими делами. Я потянулась было тронуть его за рукав, но не осмелилась. Что там? Я дышала в присутствии самого президента с трудом, но и оставаться молча в комнате в качестве очередного чемодана я тоже не собиралась. «У меня остались некоторые вопросы», — тактично обозначила я свою проблему. «Да что там некоторые? У меня была тьма вопросов». Начиная с того, почему он оставил мою маму и позволил ей беременной уехать в провинцию, заканчивая тем, с чего вдруг он воспылал отеческой любовью, хотя та могла стоить ему карьеры, и потребовал, чтобы я жила с ним сейчас, когда выросла и вполне способна существовать самостоятельно. Мы запросто могли разобраться с нашим родством, не привлекая внимания общественности. А так... У выхода из госпиталя меня поджидали с дюжину коллег мистера Хэмнета с блокнотами и фотокамерами. При виде последних я побелела сильнее прежнего, хотя и без того здоровым румянцем не блистала. Однако мистер Хармс этого не заметил. Он шагнул навстречу вспышкам и потянул меня с собой, крепко удерживая за локоть. «Моя дочь себя не слишком хорошо чувствует», — зычно объявил он на все крыльцо. Случайные прохожие, и без того косившиеся в нашу сторону, оживились и придвинулись ближе, образуя толпу. Не каждый день у идеального действующего президента обнаруживается внебрачный ребенок. Ну, ребенком меня можно было назвать с большой натяжкой, но сейчас я чувствовала себя слабее и глупее младенца. Признаться, в тот момент я вообще с трудом соображала, что вокруг происходит. Больше походило на бредовый сон, чем на реальность. «Мистер Хармс? Мой отец?» Смешно, честное слово. Хотя звали его Норман, а письма, заботливо хранимые моей матушкой, как раз были подписаны буквой «Н». Учитывая, что президент уже лет 20 состоит в крепком и счастливом с виду браке, в котором завел очаровательную дочь, немногим младше меня, более понятным становилось добровольное изгнание, которому подвергла себя мама. Жизнь в качестве любовницы она бы не выбрала никогда. Отчего же мистер Хармс не женился на ней? За время поездки я успела немного прийти в себя, убедиться, что не сплю, пару раз ущипнув саму себя за руку, и перепугаться насмерть. У меня в квартире осталась куча нелегальных вещей, начиная с фолианта под прикрытием и заканчивая пентаграммой на полу. Я же всю карьеру человеку загублю. Пока я раздумывала, как бы потактичнее намекнуть мистеру Хармсу, что со мной лучше не связываться, а еще лучше вовсе держаться подальше, мы дошли. Я так добрела, еле переставляя ноги, до моей новой комнаты и выдохнула с облегчением. Чемодан был полон, и из-под неплотно прикрытой крышки выглядывала предательская розовая обложка. Компромат неведомые мне заботливые руки упаковали вместе с остальными вещами. Обошлось. Бенжи выпорхнул из неплотно прикрытой клетки и привычно устроился на моем плече, не забыв укоризненно клюнуть за ухо. Мол, вконец одурела хозяйка, отправляет боевого птица неизвестно куда, а сама чуть не помирает в это время. Я успокаивающе почесала защитника под клювом. Мне и самой было страшно так, что дальше некуда. Как ни странно, сейчас тоже. Вроде бы все закончилось. Я осталась жива и на свободе, но та самая проклятая интуиция буквально вопила, что самое жуткое только начинается. Мистер Хармс недовольно поджал губы, но отказываться наотрез отвечать на мои вопросы не стал. Понимал, наверное, что я не из тех, кто будет смирно сидеть и ожидать своей участи. «Завтра утром после завтрака жду тебя в своем кабинете». Неохотно назначил он мне аудиенцию. Клянусь, прозвучало именно так, будто я пытаюсь выбить время посещения через секретаря. «Благодарю», — кивнула, раздумывая, не сделать ли книксен или, может, реверанс, хотя не в платье же. Наряд был с чужого плеча и сидел на мне странно, слишком свободно в груди и плотновато в талии. Пышная юбка и множество оборок на воротнике делали меня похожей на куклу. Никогда не любила подобный стиль, но, к сожалению, сейчас он был в моде. От шляпки, больше напоминавшей разоренное гнездо, мне удалось отбиться, хотя отец и настаивал. Но если без платья я выйти из палаты не могла, то без головного убора вполне. К великому моему сожалению, брючный костюм восстановлению не подлежал. Без Саманты. А ее услугами еще неизвестно, смогу ли я когда-нибудь воспользоваться. Я сморгнула набежавшие слезы и поняла, что стою одна, уставившись в пространство. Мистер Хармс поспешил удалиться, пока у него еще что-то не попросили. За спиной едва слышно шуршали одеждой, переминаясь с ноги на ногу, слуги. Бенджи с моего плеча недовольно каркнул. Вообще-то он таких звуков не издавал, стараясь ограничиваться загадочными скрипами и клекотанием. Но тут, видно, птичья душа не выдержала. Я нервно дернулась и взяла, наконец, себя в руки. «Всем спасибо, все свободны», — отчеканила я, сама удивляясь собственному тону. Никогда в жизни никем не командовала. А как здорово получается! Не иначе наследственность сказывается. А ты останься. Выделенная мне горничная, собравшаяся было удалиться вместе с остальными, послушно вернулась обратно и остановилась в центре комнаты, поглядывая с плохо скрываемым любопытством то на меня, то на мой нелепый багаж. «Как тебя на самом деле зовут?» — поинтересовалась я, со вздохом облегчения падая в кресло. Доктор выписал меня под честное слово. Пришлось пообещать, что я ни в коем случае не буду бегать по канализациям в ближайшие недели две, да и вообще постараюсь с постели без крайней нужды не вставать. Переход от машины на второй этаж особняка, даже учитывая, что поднимались мы на лифте, затаив дыхание, само собой, дался мне нелегко, и геройствовать я сегодня больше не собиралась. Переодеться и спать. «Миссис Хармс называет меня Бетти», — прошелестела девушка. Она явно пребывала в растерянности. «С одной стороны, я внебрачная дочь, то есть подобострастие не требуется. А с другой, лично президент приказал меня во всем слушаться, то есть некий вес в этом доме мое слово имеет». «Интересно, что там за миссис Хармс?» Мне еще предстоит познакомиться с женщиной, которая заняла место моей матери. Как ни странно, ненависти или же неприязни я к ней заранее не испытывала. Не знаю, какая размолвка вышла у родителей и отчего все сложилось так, как сложилось, а значит, обвинять в чем-либо совершенно постороннюю даму смысла нет. Вот когда узнаю все детали, тогда я решу, презирать мне ее или обойдется. Я вяло махнула рукой. «Бетти — это кличка. Полностью как?» — уточнила я у теребящей передник служанки. «Отчего-то мне казалось важным выяснить настоящее имя девушки, а не повторять слепо за хозяйкой дома. Беатрикс. Но мисс Хармс считает, что это слишком длинно», — косясь в сторону, промямлила горничная. «У меня пока еще нет склероза, могу и запомнить», — слабо улыбнулась я. «Не могла бы ты приготовить мне ванну, пожалуйста? В больнице меня обтерли чем-то, но чувство, что я до сих пор грязная». «Да, разумеется», — воскликнула служанка и бросилась выполнять поручение. «В каком-то смысле даже хорошо, что я попала сюда в полумертвом состоянии. Хочешь, не хочешь, а приходилось командовать прислугой. Сама я не умею ни включить воду, ни разобраться с пузырьками, которых, вне всяких сомнений, в ванной ничуть не меньше, чем на туалетном столике. Зато добраться до чемодана я смогла. Приоткрыла створки, убедилась, что все книги небрежно свалены поверх пальто, потому он и не закрывался толком. Туда, видно, побросали, что под руку попалось, и застегнули, как сумели». Захлопнула его обратно и пересадила на потертый матерчатый бок скворца. «Охраняй!» — шепнула я Бенджи и вернулась чуть ли не ползком в кресло. Последний порыв высосал все мои силы, однако следовало убедиться, что мои нелегальные сокровища в безопасности. Доверия в этом доме я никому не испытывала. Как-то оно все случилось резко, спонтанно и неожиданно. Президент вдруг воспылал ко мне отеческой любовью, решил пожертвовать карьерой и спасти сиротку. Сильно сомневаюсь. Какие бы дифирамбы ни пел ему мистер Хэмнет, мне не верилось в бескорыстие и широту души у политика. А значит, имелся некий расчет. Выгода, которую он обретал, приютив внебрачную дочь. Пока что мне неизвестное, но вскоре я надеялась немного этот вопрос прояснить. Как и многие другие. Не сомневаюсь, что содержимое чемодана мистеру Хармсу уже известно. Однако рядовым горничным лучше в него нос не совать. Судя по любопытным взглядам, которые Беатрикс бросала в ту сторону, первое, что она сделает, когда я устроюсь в ванне, сунет туда нос. Самовольно или по приказу миссис Хармс мне еще только предстояло узнать. «Вода готова, мисс Хармс», сообщила горничная, подходя к креслу с явным намерением дотащить меня волоком, если понадобится. Кряхтя, как столетняя бабка, я все же поднялась самостоятельно. «Я мисс Шерман», — поправила ее я, все же опираясь на услужливо подставленное плечо. Дорога до белоснежного мраморного бассейна, в котором при желании можно было поплавать, показалась мне вечностью. Но оно того стоило. Пена высилась неровными шапками, от поверхности поднимался порог, от которого огромное зеркало над раковиной уже успело запотеть. Пожалуй, ванная не уступала размерами самой комнате. С помощью Беатрикс я устроилась в горячей, на грани комфортного, воде и почувствовала, как меня наконец-то отпускает напряжение. Даже чей-то болезненный вскрик, донесшийся из-за двери, не потревожил наполнявшего меня покоя. Зато горничная дернулась, собираясь бежать и выяснять. «Не переживай, это кто-то пытался залезть в чемодан», — сонно пробормотала я, удерживая ее за запястье. «Пожалуйста, продолжай». «Хорошо, мисс Ха... Шерман», — покорно пискнула она, принимаясь массировать мне голову. Шампунь пах травами и сладковатыми фруктами, и преследовавшая меня до сих пор канализационная вонь отступила. Не думаю, что от меня и впрямь воняло. Скорее, подсознание никак не могло прийти в себя после пережитого. Когда я, завернутая в пушистый халат, румяная и разморенная, выплыла из ванной, меня там ждала еще одна горничная, которую мне не представляли. Поднос, принесенный ей, стоял на прикроватном столике и испускал дурманящие ароматы куриного бульона. «Мистер Хармс велел вас накормить, учитывая больничный режим», пробормотала она, баюкая руку, на которой явственно проступало ярко-красное пятно. «Что ж, ей повезло. Бенджи ее не клюнул, а всего лишь ущипнул». «Благодарю», — кивнула я, устраиваясь на кровати. «Есть за столом я бы все равно не смогла. Тряпочкой сползла бы на пол». Поднос перекочевал мне на колени и опустел за считанные минуты. Как его убирали, я уже не заметила. Сон сморил меня прямо так, сидя.